Non dubitar, Figaro, non dubitar, Figaro, dell'oro io porterò.
Неаполь в Петербурге. Серия специальных передач «Радио Свобода». Часть вторая. Джентльмен из Венеции. Бальдассарре Галуппи. Он был небольшого роста и худой, но с виду вполне джентльмен. Эти слова принадлежат английскому композитору, историку музыки и путешественнику Чарльз Берни. Речь идет о герое нашей сегодняшней передачи. Бальдассарре Галуппи был венецианцем и к неаполитанской школе не относится. Поэтому на этот раз название нашего цикла «Неаполь в Петербурге» не вполне уместно. В оправдание скажу, что венецианские композиторы оказали известное влияние и на неаполитанскую школу. Кроме того, Галуппи так или иначе приходилось вращаться в кругу неаполитанцев. О нашем джентльмене из Венеции через 2 минуты. Оставайтесь на нашей волне. Говорит радио «Свобода». В эфире «Неаполь в Петербурге», часть вторая. Бальдассарре Галуппи вступил в должность капельмейстера в Санкт-Петербурге в 1765 году. Слово постоянному нашему спутнику Владимиру Герасимову.
Галуппи был принят здесь, в России, чрезвычайно приветливо. Ему положено было хорошее жалование, 3000 рублей в год, огромные деньги по тем временам, плюс 1000 рублей в год на экипаж и квартиру. В 1766 году, в следующий год после своего здесь появления, в ноябре месяце, он показал при дворе оперу «Покинутая Дидона». Успех был необычайным. Галуппи был осыпан подарками, он получил от Екатерины II бархатный кафтан, шитый золотом, шапку и муфту из соболя, а после второго представления Дидоны — золотую табакерку, осыпанную бриллиантами, в которую были вложены 1000 червонных. Немалым успехом пользовалась и его опера «Ифигения в Тавриде».
Надо сказать, что до Галуппи капельмейстером в Санкт-Петербурге был Винченцо Манфредини. Он приехал в Россию в 1757 году вместе с братом, кастратом Джузеппе Манфредини, в составе труппы либреттиста и импресарио Джованни Баттиста Локателли. Локателли со своей труппой уехал в 1760 году, а Манфредини брат вместе с ним. Винченцо остался. Он поступил на службу к великому князю, и когда Петр стал императором, он назначил Манфредини капельмейстером придворной итальянской труппы, сместив с этой должности немца Германа Раупаха, который был капельмейстером после Араи. В 1760 году Манфредини сочинил оперу «Узнанная Семирамида». Среди исполнителей мы снова встречаем певчего из Украины Максима Березовского, на этот раз в роли Иркана. Кстати, в 1762 году Березовский был совершенно официально указом Петра III произведен в певчие итальянской компании. После дворцового переворота и убийства Петра III на престол взошла Екатерина II. Для нее Манфредини оказался слишком молодым и недостаточно именитым. Не надо забывать, что Манфредини было тогда, в 1762 году, 25 лет, а когда приехал в Россию, всего лишь 20. Не успел он набраться опыта и славы в других музыкальных столицах Европы. Но пора вернуться к нашему джентльмену из Венеции.
Oh,
слушали отрывок из мотета «Конфитебор». Это Псалом 110, «Исповемся», первый стих. «Конфитебор тиби, Домине, ин тото корде мео, ин консилио юсторум эт конгрегационе». «Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме». Альт Жерар Лессен, сопрано Вероник Джон, бас Питер Харви, оркестр Иль Семинарио Музыкале. Галуппи писал много таких мотетов в преобладающем в то время неаполитанском стиле. Как правило, они состояли из двух арий, двух речитативов и кончались аллилуйей. Вот что пишет современный немецкий музыковед Рудольф Эверхарт. Кантаты в такой форме сочиняли Бассани и Легренци, позднее Вивальди и Гендель, а затем неаполитанские композиторы до Йоганна Кристиана Баха и до моцартовского «Экзультате юбилате». Такая музыка, по стилю не вполне церковная, но и не совсем светская, получила название «Концерто спиритуале». Из того же псалма стих 8. «Redemptionem misit populo suo, mandavit in eternum testamentum suum». «Избавление посла людям своим, заповеда в век завет свой, свято и страшно имя Его». Бас Питер Харви, оркестр Иль Семинарио Музыкале. Тот же английский путешественник Чарльз Берни, о котором мы говорили, автор книги «The Present State of Music» — «Сегодняшнее состояние музыки», восхищался диапазоном голоса исполнителей так называемого «concerto spirituale», то есть духовного концерта, быстротой исполнения и богатством переходов. Музыка Галуппи этого элегантного композитора, как выражался Берни, полна вдохновения и огня, новизны, утонченности и одухотворенности. Об инструментальном аккомпанементе тот же Берни пишет, что он всегда особенно изобретательный, но, вопреки его богатству, в нем отсутствует та запутанность, которая сбивает с толку или заглушает вокалистов. В Петербурге Галуппи успел познакомиться с Максимом Березовским и оценить его творчество. В то время Березовский, несмотря на молодость свою, был уже признанным композитором. По свидетельству академика Якова Штелина, современника Галуппи и Березовского, обыкновенно при ежедневной церковной службе в придворной капелле хор поет традиционные произведения, иногда мотеты. в присутствии же императрицы, так же как в воскресные праздничные дни, исполняется всегда фигуральная месса, но чаще, а в большие праздники всегда, псалмы, хвалебные песни и другие тексты исполняются в форме настоящих церковных концертов, сочиненных как итальянскими придворными капельмейстерами, как-то Манфредини, почетным Галуппи, так и украинскими композиторами, прежде бывшими церковными певцами. Среди последних выдвинулся ныне состоящий придворным камерным музыкантом Максим Березовский, обладающий выдающимся дарованием, вкусом и искусством в композиции церковных произведений изящного стиля. В течение нескольких лет он сочинил для придворной капеллы превосходнейшие церковные концерты с таким вкусом и такой выдающейся гармонизацией, что исполнение их вызвало восхищение знатоков и одобрение двора. Главнейшие из них написаны на библейские тексты «Как-то не утвержи мене во время старости». Кто не слыхал сам, тот не может себе представить, насколько богата и помпезна такая церковная музыка в выступлении многочисленного обученного отборного хора. Свидетельство знаменитого Галуппи красноречивее всяких похвал. Так писал Яков Штелин. По некоторым источникам, один из таких концертов состоялся 22 августа в Царском селе в присутствии Екатерины. В камерфурьерском журнале есть такие две строчки. Для пробы придворными певчими пет был концерт, сочиненный музыкантом Березовским. «Не отвержи мене во время старости» Максима Березовского в исполнении ленинградского хора имени Глинка под управлением Владислава Чернушенко. отрывок «Не отвержи меня во время старости» Максима Березовского. У микрофона Марио Корти. На волнах Радио Свобода вы слушаете вторую часть «Джентльмен из Венеции» из специального цикла «Неаполь в Петербурге». Мы продолжим передачу через две минуты. Оставайтесь на волне Радио Свобода. Продолжаем передачу из специального цикла «Неаполь в Петербурге». У микрофона Владимир Герасимов.
Вы сказали, что пуристы находят, что вклад Галуппи в русскую церковную музыку был для нее скорее вредным, что Галуппи привил русской церковной музыке такой некий итальянский вкус, навязал ей несвойственные итальянские обороты. Галуппи сам, видимо, это понимал, потому что все-таки большая часть его духовной музыки представляет собой не литургии, не музыку, написанную для богослужения, а музыку духовного содержания с духовными текстами, но не предназначенную для исполнения в церкви. Именно Галуппи привил в России вкус к такому жанру, который назывался духовным концертом. Ну, в русской церкви все-таки инструментальной музыки до сих пор не водится. Это не в традициях русской церковной музыки. Но вот эти вот духовные концерты с текстами, взятыми из Псалтыря, из Нового Завета, исполнялись просто вот в залах.
О духовном концерте, как его понимали в Италии, в частности в Венеции, мы говорили. Но вот еще один пример из того же «Confitebor» из Повенца. «Memoriam fecit mirabilium suorum» – «Памятным соделал он чудеса свои» в исполнении альта Жерар Лессен. Thank you. мы уже знакомы с мнением английского современника о творчестве Галуппи. А что о нем думали русские любители музыки, русские музыковеды? Об этом Владимир Герасимов.
В последние годы 18 столетия просвещенный российский вельможа, барин, аристократ, князь Александр Михайлович Белосельский, живший тогда в Италии, напечатал в Голландии, в Гааге, небольшую книжицу на французском языке. Так вот, поскольку Галуппи все-таки исполняется редко, и в наше время, в отличие от людей 18 века, я думаю, никто не в состоянии прослушать всего Галуппи целиком, то вот сошлемся на то, что пишет об этом музыканте князь Александр Михайлович Белосельский. Он очень хвалит Галуппи за разнообразие. Он пишет, что он почти с одинаковым успехом одевал катурны и полусапожки. Его отличительные свойства – нежные, приятные, энергичные, элегантные и естественное пение, выразительное, свободное, разнообразное и гладкая гармония. Зато никогда композитор не имел успеха более блестящего, более прочного, более широкого. От Палермо до Петербурга его пьесы пользовались одинаковым успехом, были одинаково достойны его. Он сочинил в прекрасной столице пятой части земного шара литургию и вечерню для православного богослужения, которое можно было бы поставить рядом с мессами самого Пергалезе.
Я нашел в интернете сведения о компактном диске под названием «Русская хоровая музыка» в исполнении хора Вашингтонского кафедрального собора. Он вышел совсем недавно. Там есть церковные сочинения Галуппи. Я заказал этот диск для вас. Все еще жду. Вместо этого я вам предлагаю отрывок из «Магнификат» Галуппи «Величит души моя Господа», тот самый, что прозвучал в конце предыдущей передачи.
Thank you.
Это был отрывок из «Магнификат» «Величи души моя Господа» Бальдассаре Галуппи для сопрано, хора и оркестра. Бернский камерный хор, камерный оркестр Южной Германии под управлением Йорг Эйвальд Дейлер, Владимир Герасимов.
Надо сказать, что Галуппи, как человек очень любознательный, заинтересовался и русской музыкой. При Екатерининском дворе были вельможи, которые неплохо знали русскую простонародную музыку и даже в еще большей мере музыку украинскую. Очень большой вес при дворе тогда имели братья Разумовские, Алексей Григорьевич и Кирилл Григорьевич. Ну, Алексей Разумовский еще до того, как он стал марганатическим, тайным, но законным супругом императрица Елизавета Петровна, начинал свою придворную карьеру как певчий в придворном хоре. Его младший брат Кирилл тоже был человек музыкальный, любивший музыку, и, кроме того, они оба были патриотами своего отечества, патриотами своей родной Малороссии. И вот, общаясь с ними, Галуппи узнал от них вот какие-то особенности украинского музыкального фольклора, который, как известно, очень богат, разнообразен, оригинален и, в общем-то, имеет мало общего с русским музыкальным фольклором. И вот у Галуппи уже появляются какие-то украинские темы. Вот, кроме того, он взял в обучение очень одаренного нашего здешнего музыканта, тоже украинца родом, Михаила Степановича Бортнянского. Ну, а Бортнянский в дальнейшем, вот уже на русской почве, продвинул вперед вот этот жанр духовного концерта, чего он научился у Галуппи. Но вот здесь тоже насчет духовных концертов Бортнянского мнение не столько даже современников, современники были в восторге, сколько мнение последующих поколений иногда сильно расходятся. Вот, скажем, Михаил Иванович Глинка, который Бортнянскому годился во внуки, называл его не иначе, как Сахар Медович. Но я думаю, что эти придирки все-таки не вполне справедливы. Дело в том, что в русской церковной музыке с тех пор добавилось много нового. Для церкви после Глинки писали и Чайковский, и Рахманинов, и Архангельский, и Гречанинов. Так что вот на фоне этих произведений, на фоне этой музыки, произведения Бортнянского кажутся какими-то образцами такого исконного, подлинного, такого вот церковного русского стиля.
Дмитрия Бортнянского, отрывок из духовного концерта «Воскликните, Господи, вся земля» в исполнении камерного хора Министерства культуры СССР под управлением Валерия Полянского. С Антониной Лебедевой я встретился в Москве. Она сотрудник Российского института искусствознания, автора работы «Хоровая культура Екатерининской эпохи». Она и подводит для нас как бы итоги деятельности Галуппи в России, рассказывает о влиянии его творчества на молодых русских композиторов.
Галуппи прибыл в Петербург в 1965 году, и когда ему заказали написать несколько песнопений вот на православные тексты, чтобы они могли быть исполнены в церкви, то он для этого как бы взял тот жанр, который был очень популярен в Италии и, в частности, в Венеции, в его родном городе. Это был жанр матета, причем матет чисто хоровой, без включения инструментов. И взяв этот жанр, приспособив под него православные тексты литургические, Галуппи тем самым явился как бы родоначальником концерта уже не барочного партесного, который в основном был известен в эпоху Петра и до Елизаветы Петровны, а именно он стал родоначальником классицистского концерта, который в дальнейшем именно этот жанр стал развиваться в творчестве Бортнянского, Березовского, того же Дегтярева, того же Давыдова, Курилева, Кашина и всех композиторов, которые относились к второй половине XVIII века. Чем же интересен вот этот жанр, который практически в Россию попал благодаря приезду Галуппи? Это композиции барочные, которые были рассчитаны на 8-голосный хор или даже 12-голосный хор, то есть тройной состав хора. Они сменились такими очень выдержанными, классицистскими, ясными, стройными композициями для 4-голосного хора. В них было уже не 5-8 частей, а четкие 4 части. Причем по контрасту частей здесь можно даже такую некую параллель возводить и с сонато-симфоническим циклом. То есть быстрые части сменялись медленными частями. Как правило, цикл завершался либо фугой, либо просто полифонической частью, так и имитационном складе. И вот эти произведения настолько пришлись ко двору, что композиторы, которые стремились в этом жанре попробовать свои силы, они ориентировались на вот эти сочинения Галуппи. То есть концерты Березовского, они по строению своему можно четкую параллель составить с произведениями Галуппи. Также быстрая первая часть, также фугированная последняя часть, это вот знаменитая «Не отвержи» Березовского, или даже его ранний концерт, который написан под явным влиянием Галуппи, «Господь воцарися». И произведения Бортнянского, у которых классицизм еще как бы в более таком ярком виде, то есть еще больше стройности, ясности, уравновешенности, полифонических эпизодов уже мало, и части либо 3, либо 4, и действительно вот четкая параллель как бы неким сонатам, вот ранним, которые в эту же эпоху писались.
Антонина Лебедева. Слово Владимиру Герасимову.
Несмотря вот на такой восторженный прием, Галуппи в России задержался ненадолго. Всего только 3 года он здесь проработал, и после Ифигении в Тавриде вынужден был подать в отставку и уехать. Дело в том, что он не умел ладить со своими подчиненными. Его предшественник Манфредини, как уверяли современники, развалил придворный оркестр. Галуппи, венецианец, человек горячий и вспыльчивый, хотел снова поставить его на ноги и, по слухам, на репетициях шумел, бронился последними словами, оскорблял музыкантов. На него часто жаловались, и в конце концов он здесь все-таки не совсем ужился, вынужден был Россию покинуть.
Галуппи вернулся в Венецию не один. Вместе с ним уехал 17-летний певчий Дмитрий Бортнянский. Как и Березовский, Бортнянский был родом из Украины, из города Глухово. 2 августа 1768 года они проехали через Ригу, о чем сообщалось в рапорте, направленном в коллегию внутренних дел. Когда Галуппи появился в Санкт-Петербург, его предшественник Манфредини остался. Он знал, что Галуппи не продержится очень долго, и решил, что после него он, Манфредини, получит место капельмейстера. Но не тут-то было. Еще до отъезда Галуппи уже велись переговоры с его преемником. А этого преемника звали Томмазо Траетта, композитора, родом из Бетонто в Апулии, но получивший музыкальное образование в Неаполе. Он появился в Петербурге в 1767 году, но об этом в следующей нашей встрече в эфире. Отрывком из оперы Буффа «Бово д'Антона» Томмазо Траетта мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Участвовали Владимир Герасимов и Антонина Лебедева. С вами прощаются продюсер Руслан Гелисханов и Марио Корти. До следующей встречи. Vedrete a sotterrar
via tutti quanti, via tutti quanti. E questa fossa sa la fondar.
Che precipizio, che mio destino.
Son faticato, sono sudato, ho di bisogno di riposar. Ma sento gente, già il morto viene, dunque conviene presto cavar, dunque conviene presto cavar.
Altri l'han detto prima di me.